С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Удастся ли доказать свою невиновность дочери писателя Виктора Шендеровича и активистам молодежных оппозиционных организаций? Петербургские правозащитники, писатели и ученые выступили в защиту местного отделения партии «Яблоко», которое власти города выселяют из занимаемого им помещения. Итоги года. Главные сюжеты 2007-го в интернете. А также интернет-СМИ о гибели Беназир Бхутта, сюжеты о московской жизни, номинанты премии «Золотой орел» и другие интересные темы в нашей программе. В Москве сегодня должен был состояться суд над Валентиной Чубаровой, дочерью писателя Виктора Шендеровича и несколькими активистами молодежных оппозиционных организаций. Их обвиняют в неуважении к суду. История такова. 23 декабря Валентина Чубарова была свидетелем на суде по делу четырех активистов Объединенного гражданского фронта, задержанных, в свою очередь, еще раньше, 21-го, на пикете в защиту Олега Козловского, лидера движения «Оборона», призванного в армию рядовым, несмотря на окончание военной кафедры МГУ. На суде Чубарову попросили выйти из зала, несмотря на открытый статус процесса. Она с несколькими товарищами отказалась выполнить требования судьи, сочтя его незаконным, и попросила сначала закрыть суд. Примечательно, что сам Виктор Шендерович также позавчера предстал перед судом. Его обвиняли в незаконном участии в пикете в поддержку одного из лидеров оппозиции Гарри Каспарова перед зданием столичного ГУВД 28 ноября. Однако мировой судья оправдал писателя, не найдя в его действиях состава преступления. И вот сейчас ко мне в студии присоединился Мамин Шакиров, который рассказал, что сегодняшний суд над Валентиной Чубаровой перенесен на начало января по той причине, что при подготовке дела были правоохранительными органами допущены многочисленные нарушения. Что это означает, Мамин?
Да, вы совершенно точно охарактеризовали эту ситуацию. Я только что говорил по телефону с Валентиной Чубаровой, дочерью писателя Виктора Шендеровича. Она находилась в Пресненском районном суде, участок номер 376, и как раз ей сказали о том, что дело надо отправить обратно в ОВД Пресненского района, но на дорасследование. Давайте послушаем фрагмент беседы с Валентиной Чубаровой.
Пришли в суд, и нам сказал, что там сотрудник очень вежливо, что дело направлено, соответственно, в ОВД на доработку, поскольку многочисленные нарушения предоставления протоколов. Поэтому, к сожалению, сейчас, поскольку нет как бы сотрудников, как бы нет возможности просто выдать нам это определение, передачи дела обратно в ОВД, просто, ну, там, накладки, да, сотрудника нет на месте. Вот, поэтому, значит, нам все очень вежливо сказали, что, ну, возможно, что в ОВД доработают. Теоретически возможно, что в ОВД доработают и вернут дело обратно в суд, но, как бы, на самом деле это маловероятно, по-моему, даже они это понимают. А вот, ну, нам как бы бумагу определения о возвращении дела в суд мы можем получить уже после праздников.
Что означает дело на доработку? Несколько деталей, пожалуйста.
Это обозначает, собственно, подтверждение того, что мы говорили, что протоколы были составлены совершенно грамотно, там такие ошибки огромные, да, что вот как бы когда судья там, да, нормально работает, да, что все-таки, да, бывает, вот здесь явно очень хороший судебный участок, по всей видимости. Вот, ну просто они не могут рассматривать дело, где документы переданы с такими нарушениями. Вот. И я как бы я не исключаю, что они, в общем, состава не увидели. В том случае, в первую очередь, это дают в ОВД на доработку. Если вдруг в ОВД доработают, то, значит, может, они и рассмотрят по существу, но я все равно думаю, что в нормальном суде, в общем, все обернется в нашу пользу. Я не думаю, что будет какое-то повторное рассмотрение. Вы знаете, мы сейчас вот шутим между собой, это как в том анекдоте, что один сломал, а другой потерял.
Теперь я хотел бы, чтобы мы послушали Сергея Константинова, который вышел вчера на свободу. Он представитель движения «Свободные радикалы». Как вы уже говорили раньше, что 21 декабря он и его товарищи провели акцию протеста около кинотеатра «Художественный» и были задержаны. Вот давайте послушаем Сергея Константинова. Он вышел на свободу. Пожалуйста.
Сказать, что, несмотря на неожиданность, приговор суда, в общем-то, очень законный, и хотя такие приговоры в последнее время в России в отношении политических активистов выносятся очень редко, но, тем не менее, все как бы закономерно. И хотел бы очень поблагодарить за поддержку общественных активистов и просто сочувствующих, потому что без их поддержки, на самом деле, такого приговора ожидать не приходилось.
Можете процитировать, каким был приговор?
Приговор был о том, что постановление судьи 375-го участка Родионовой отменить и в связи с рядом обстоятельств отправить на повторное осмотрение. Арестованных освободить в зале суда.
Скажите, а вот что все-таки вам предъявили в качестве обвинения?
В качестве обвинения мне предъявили нарушение правила проведения пикетирования и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Хотя, в общем, никаких нарушений, естественно, не было. И как и самих требований сотрудников милиции, не говоря уже о их законности, если бы они были.
Это был Сергей Константинов, который вышел на свободу, о котором мы вот только что рассказывали.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров рассказал о развитии нескольких дел против активистов молодежных оппозиционных движений, задержанных в последнюю неделю этого года. Напомню, одно из них, дело против дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой, перенесено и будет рассматриваться судом уже в новом году. В эфире «Свобода в полдень». Петербургские правозащитники, писатели, ученые, адвокаты, депутаты городского парламента подписали открытое письмо в защиту партии «Яблоко», которое власти выселяют из ее многолетнего офиса на улице Маяковского в центре города, рассказывает Татьяна Вольская.
Выселение петербургского отделения партии, занимаемых им сейчас помещений, не только станет проявлением крайнего неуважения к 100 тысячам горожан, голосовавшим за партию на последних выборах, но и нанесет серьезнейший ущерб общественной деятельности в нашем городе, говорится в открытом письме губернатору Валентине Матвиенко. Написать это письмо правозащитники, депутаты законодательного собрания, адвокаты, ученые, писатели, всего 24 человека, решили после того, как губернатор объявила о своем решении отдать дом на улице Маяковского, 24, в котором находится офис «Яблоко», предпринимателям. Это решение один из подписавших письмо, правозащитник Леонид Романков, назвал иезуитским, поскольку именно «Яблоко» всегда активно защищало малый бизнес Петербурга от городских властей.
Ясно, что если выбран дом именно «Яблоко», то это происходит не случайно. 15 лет, что такое островок свободы, хотя я сам не член «Яблока», но тем не менее я считаю, что это вот такое место, где приходили туда и люди, которые жили в КА, посещали и малые предприниматели, и ларечники, и маршрутные перевозчики. То есть это было место не только партии, но в какой-то степени так условно игра правозащитная место.
Власти хотят выселить «Яблоко» по политическим мотивам. В этом уверена и лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Администрация хочет, чтобы просто не было в центре города места, которое известно всем горожанам, куда можно прийти, пожаловаться на какие-то нарушения прав людей, на неправильную политику властей. Это не просто офис партии «Яблоко», это вообще такая открытая площадка, которую всегда предоставляют желающим, может быть, просто провести какое-то там обсуждение, собрание, круглый стол, сколько пресс-конференций прошло. Там была глава предпринимателей малого бизнеса.
Конечно, такое место поперек горла городской администрации, поэтому она и старается любыми путями избавиться от офиса «Яблоко», говорит Ольга Курносова, замечая при этом, что только карманные предприниматели при Смольном могут радоваться тому, что им отдадут дом, где находится этот офис.
Это специальный там совет при губернаторе, образованный специально из лояльных Смольному предпринимателей. Ассоциация малого и среднего бизнеса как раз нашла свое пристанище именно в этом яблочном офисе, так что их поселяют вместе с «Яблоком».
В числе подписавших письмо писатели Борис Стругацкий и Самуил Лурье, адвокат Юрий Шмидт и другие. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12:15. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой переносится до 9 января. Мировой судья сегодня вынесла решение о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. На пост президента России претендует 5 кандидатов, и их число уже не увеличится. ЦИК на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Один из лидеров «Аль-Каиды» Байтулла Мехсуд отрицает свою причастность к убийству лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутта. По Тихоокеанскому побережью России проходит мощный циклон с дождями и обильными снегопадами. В Чечне и Дагестане задержаны 4 подозреваемых в пособничестве боевикам. Экипаж российского грузового судна «Рысь», зажатого во льдах у восточного побережья Камчатки, 4-й день ожидает помощи. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Андрей Илларионов, бывший советник президента России, президент фонда «Институт экономического анализа», гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Киноактер Майкл Йорк, гость программы «Формула кино».
Социолог Борис Дубин прокомментирует события года.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Гибель лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто в результате теракта стала одной из главных тем недели не только в мировом, но и в российском интернете. Обзор этих публикаций для нашей программы подготовил Андрей Шароградский.
Не уберегли. Интернет-сайт «Лента.ру» публикует комментарий Алексея Демьянова в памяти бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, которая была убита в четверг в городе Равальпинди, где Бхутто выступала перед своими сторонниками. Представителям Пакистанской народной партии, которую возглавляла Бхутто, предстоит сложные выборы. Прежде всего, им необходимо определиться со своей позицией по отношению к перевезу Мушаррафу, отмечает автор комментария.
Оппозиционный политик Бхутто, 8 лет прожившая в добровольной ссылке, оказалась, как ни странно, главным союзником и партнером Мушаррафа. Оба политика считали главной угрозой для Пакистана растущий исламский экстремизм. После долгих переговоров между ними была достигнута неофициальная договоренность. Бхутто согласилась не чинить препятствий переизбранию Мушаррафа на пост президента. Взамен власти сняли с нее обвинения в коррупции, позволили вернуться в страну. По некоторым данным, ей был обещан пост премьер-министра. Со своей стороны Мушарраф дал слово, став президентом, оставить пост главнокомандующего и восстановить конституционный порядок, на чем настаивали почти все оппозиционные силы. До сего дня, несмотря на многочисленные препятствия и постоянно возникающие политические разногласия, это соглашение соблюдалось. В октябре Мушаррафа выиграл президентские выборы. Верховный суд Пакистана отказался их утвердить. Тогда, 3 ноября, Мушаррафа объявил в стране чрезвычайное положение и приостановил действие Конституции. Верховный суд был распущен, затем сформирован в новом составе. Результаты президентских выборов утверждены. В этой неожиданной ситуации Беназир Бхутто вновь показала себя умелым политиком. Она требовала отмены чрезвычайного положения и предоставления гарантий, что намеченные на 8 января выборы состоятся, однако при этом открыто не ставила под сомнение переизбрание Мушаррафа президентом.
Мушарраф, может, и не замешан напрямую в покушении, хотя о том, что на самом деле происходит за кулисами пакистанской политики, где важную роль играют спецслужбы, никто не знает. Но Мушаррафа виноват в том, что не сберег своего главного политического союзника.
То, что Бхутто пытается убить, ни для кого не было секретом. В день ее возвращения из ссылки 18 октября в толпе ее сторонников, собравшихся в Карачи поприветствовать своего лидера, подорвал себя террорист-смертник. Более 140 человек погибли, несколько сот получили ранения. Это стало грозным предзнаменованием, однако Бхутто заявила, что не откажется от публичных выступлений. Она пообещала, что изменит способ проведения своей предвыборной кампании, но отметила, что отказаться от митингов значит дать себя сломить. В этой ситуации заботу о сохранности ее жизни должны были взять на себя те, кому она была нужна, то есть Мушаррафа.
Теперь президенту ничего не остается, кроме как попытаться утихомирить ситуацию, пишет Алексей Демьянов.
Услышат ли сторонники убитой Бхутто и другие оппозиционеры Мушаррафа? От того, смогут ли они договориться теперь уже без Бхутто, во многом зависит будущее страны. Хотя, если с Мушаррафом не захотят говорить, ничего удивительного в этом не будет. Начиная с 99 года, когда он пришел к власти в результате бескровного военного переворота, у оппозиции накопилось к нему много претензий, а убийство Бхутто могло стать последней каплей. Вполне возможно, что под давлением различных политических сил в стране ему волей-неволей придется уйти. Беназир Бхутто всю жизнь боролась за превращение Пакистана в демократическое государство. По ее мнению, только демократические институты, правовое государство, а не полиция и не армия смогут спасти страну от исламских экстремистов. Ее трагическая смерть должна подвигнуть пакистанских политиков не к эскалации противостояния, а ко временному союзу перед лицом общей угрозы. За это и так уже пришлось заплатить слишком высокую цену, да и выхода нет.
Если нужно пожертвовать нашими жизнями, если нужно пожертвовать нашей свободой, чтобы спасти Пакистан и спасти нашу демократию, то мы готовы рисковать жизнью, мы готовы рисковать свободой, но мы никогда не будем готовы отдать нашу великую нацию в руки экстремистов.
Это был фрагмент недавнего выступления бывшего премьер-министра Пакистана, лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Беназир Бхутто погибла от руки террориста 27 декабря. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Андрей Шароградский рассказал о том, что пишут российские интернет-издания об одном из главных событий уходящей недели – гибели в результате теракта лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Мы продолжаем серию интервью, посвященных итогам 2007 года в самых разных сферах – от политики до культуры. Речь пойдет даже не столько о, собственно, итогах, сколько об основных сюжетах 2007-го. Очередная беседа из этой серии моего коллеги Кирилла Кобрина с известным петербургским социальным историком и антропологом, деканом факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Утехиным. Речь пойдет о самых популярных сюжетах в российском интернете.
Илья, какой с точки зрения антрополога, социального антрополога, был главный сюжет 2007 года в России?
Таких сюжетов, наверное, было несколько. Но один из них, который привлек наибольшее внимание, и не только мое, но, собственно, людей, живущих в России, это поразительный успех так называемых социальных сетей, интернет, и бурный рост одной из них, той, которая называется ВКонтакте. Речь идет, нужно пояснить, наверное, для тех слушателей, которые сами не пользуются пока этой службой, настолько бурной, что, скорее всего, таких слушателей окажется не очень много. Речь идет о службах во всемирной сети, где люди могли бы общаться. Общее у таких сервисов в том состоит, что они призваны создавать и обслуживать связи между пользователями. Вот то, что было до этого, предыдущий тренд во всемирной сети, сетевые дневники, то есть такие ресурсы, где контент создают пользователи, где пользователи самовыражаются и общаются между собой, и им предоставляется возможность выразить себя самым разнообразным образом. Ну, там у каждого пользователя есть свой профиль. Если многие слушатели, которые учились в советской школе, помнят, что в средней школе ученики распространяли такие анкеты. Это такая тетрадка, где на первой странице список вопросов, и там написано «твой любимый исполнитель», качество в людях, которые ты больше всего любишь, качество, которое ты больше всего ненавидишь.
Кого ты любишь в классе?
Да, вот такие вот вещи. И, соответственно, заполнив такую анкету, можно было найти себе подобных по профилю. И это было очень ценным ресурсом. То есть более или менее подробная информация, подробная настолько, насколько фантазии хватает. И самое главное, что там был выдуманный псевдоним, как правило, я имею в виду блоги, а не анкету в школе. Для блогов был характерен фокус на контенте, самым разнообразным, и на вот изменчивой, манипулируемой личности.
А как же изменилась ситуация вот в этих социальных сетях?
Оказывается, очевидно, сегодня в результате этого поразительного успеха социальных сетей есть другие, более сильные и более притягательные вещи. Там, где виртуальная реальность служит не только фантазией, но и вооружает новыми средствами обычную, нефантазийную реальность. Вот многомиллионные сообщества, которые существуют уже давно на Западе, типа Classmates и Facebook, они используют более непосредственную связь с реальностью и реальной личностью. Реальной личностью пользователя. Он там назван своим именем, чаще всего изображен своей фотографией, его адрес реален, ну, как и многие другие данные. То есть, вообще говоря, это изначально ресурсы, созданные для тех, кто связан уже в реальной жизни, принадлежностью к офлайновой, реальной социальной сети, не связанной с интернетом.
Можно ли сказать, что это, ну, своего рода тоска по реальности вот современного мира, где очень много всевозможных значений, явных, неявных, человек в них теряется?
Я бы сказал, что это расширение реальности реального мира при помощи технических средств. В том смысле, что это расширение реальности не в сторону отрыва от реальности, а в сторону раскрытия того потенциала реальности, который для нас был непонятен, пока для этого не было технических средств. И вот если мы посмотрим на какой-нибудь сайт типа Facebook, у которого в каждый день 15 миллионов пользователей, там сразу становится понятно, что люди не конструируют свою идентичность, свою личность из каких-то фантазийных моментов, А мы видим ровно то, из чего сделаны мальчики. Помните, из чего это сделаны девочки и вот из чего сделаны мальчики? То есть мы видим, что личность человека, она показывается через принадлежность к группе. Биографическую прежде всего. Учился я тут-то, живу я тут-то, жил раньше тут-то, работаю тут, и интересы у меня такие. То есть тут речь про подделку или маску не идет. Основу сети личных дружб каждого пользователя составляют его реальные знакомые из реальной жизни, из офлайна. Другое дело, что уже потом профили пользователей и система поиска создают возможности для новых знакомств. А у знакомых есть еще знакомые, и еще, и еще, и еще круги разные.
Одна из таких сетей – это «Одноклассники.ру». В чем невероятная популярность именно вот последние годы или последние 2-3 года вот этого ресурса? Все с невероятной ностальгией вспоминают советское и, ну, самое близкое постсоветское время.
Я думаю, что здесь есть момент ностальгии тоже, конечно. Но, понимаете, общение – это базовая человеческая потребность. В каком-то смысле это подобно хлебу, воде, сексу. Чувство принадлежности к группе – тоже базовая человеческая потребность. И просто новые времена дают нам новые средства. Тот факт, что именно одноклассники оказываются ресурсом, есть такое понятие «школьный галстук», оно тоже пришло с Запада, но вообще принадлежность вот к той группе, в которой ты начинал учиться, особенно если в нескольких школах у тебя есть разные круги общения, возможность их найти для взрослого человека, это, ну, в каком-то смысле не то, что возможность вернуться в детство, нет, конечно, но это возможность просто актуализировать твою биографию.
О главных сюжетах 2007 года в российском интернете мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с петербургским социальным историком и антропологом, деканом факультета антропологии Европейского университета Ильей Утехиным.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», субботний выпуск. Вот что вас ждет во второй половине часа. Обзор главных экономических событий за неделю, глобальное потепление против голландских зимних традиций, корпоративные праздники в Москве и что угрожает Московскому дому скульптора. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На пост президента России претендуют 5 кандидатов, и их число уже не увеличится. Об этом заявил сегодня секретарь Центризбиркома Николай Конкин. ЦИК на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого партией «Союзом правых сил». Сейчас на пост главы государства претендуют 3 кандидата от парламентских партий – Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, и 2 выдвинутых инициативными группами – это Михаил Касьянов и Андрей Богданов. Рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой переносится до 9 января. Мировой судья сегодня вынесла решение о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. Валентина Чубарова и 3 ее товарищей были задержаны 23 декабря в ходе судебного заседания о законности пикета в поддержку координатора оппозиционного движения «Оборона» Олега Козловского. По Тихоокеанскому побережью России проходит мощный циклон с дождями и обильными снегопадами. МЧС России предупреждает о вероятности повреждения домов и строений, линий связи, о возможных нарушениях работы транспорта. В Дагестане число жертв оползня выросло до 3 человек. В ходе разбора завалов на месте разрушенного дома на окраине Махачкалы обнаружено тело 80-летней женщины. В Чечне и Дагестане задержаны 4 подозреваемых в пособничестве боевикам. С помощью полученной информации найден крупный тайник с оружием в Ингушетии. Экипаж российского грузового судна «Рысь», зажатого во льдах у восточного побережья Камчатки, четвертый день ожидает помощи. Спасательное судно должно подойти в воскресенье. В Москве сегодня открылась новая 174-я станция метро «Сретенский бульвар». Это единственная станция, не имеющая выхода в город. Она будет работать только для пересадки на другие ветки московского метрополитена. 7 января откроется еще одна станция «Строгино».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итоговые данные о росте ВВП России в 2007 году, генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на ближайшие 13 лет, прогнозы об увеличении средней продолжительности жизни россиян. Эти и другие новости в еженедельном экономическом обзоре Ивана Трифилова.
Объем ВВП России в 2007 году составит в пересчете 1 триллион 250 миллионов долларов, прогнозирует вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. В 2006 году общий объем экономики России в пересчете по соответствующему курсу составил 985 миллиардов долларов. Исходя из прогноза министра финансов, объем ВВП России в 2007 году окажется почти в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема ВВП Китая, экономика которого к началу 2008 года может стать третьей в мире после американской и японской. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, сообщил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды.
Средняя продолжительность жизни российских граждан к 2010 году увеличится на один год по сравнению с нынешним показателем – до 68,5 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Он также сказал, что размер среднегодовой пенсии и минимальный размер оплаты труда будут доведены до прожиточного минимума, установленного в стране к концу 2009 и к 2010 годам соответственно. Вместе с тем, по словам Александра Жукова, в России пока не сокращается разрыв между наиболее бедными и наиболее богатыми гражданами.
В смысле роста доходов населения нам не удалось пока решить одну, но весьма важную задачу – это сокращение разрыва между бедными и богатыми. Здесь так называемый коэффициент фондов, это соотношение доходов 10% наиболее богатых, наиболее бедных слоев населения, даже несколько вырос. Если целевой уровень был 14,4 раза, то этот коэффициент достиг величины 15,3.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличится на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составит 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже в 2009 году. Тем не менее, как прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11, 12, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
В России неизбежен рост банковских ставок по кредитам и депозитам частных лиц, считает президент, председатель правления Государственного Сбербанка Герман Греф. По мнению экспертов, этот процесс неизбежен на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции, а также трудностей, с которыми сейчас сталкиваются банки при привлечении заемных средств. Такое же мнение и у президента другого государственного банка, ВТБ-24, Михаила Задорнова.
К сожалению, тенденция постепенного снижения ставок, она сначала прекратилась, а теперь шаг за шагом произойдет повышение ставок по и депозитам физических лиц, и по кредитам. Я думаю, что оно не будет очень значительным, это все в пределах процента, 1,5%. Но надо понимать, что этого никак не избежать.
Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продал свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EADS Государственному российскому банку развития за 995 миллионов евро. ВТБ принадлежало 5% акций Европейского консорциума, купленных им в 2006 году за 1 миллиард евро. По словам председателя ВТБ Андрея Костина, в перспективе этот пакет может быть передан создаваемой в России Объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством. В состав Европейского аэрокосмического консорциума EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из «Титана». Как говорится в совместном сообщении компаний, общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, составит более 1 миллиарда долларов. ВСМПО «Ависма» и «Боинг» сотрудничают с 1997 года. Летом 2007 года они создали совместное предприятие для механической обработки штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета Boeing 787 Dreamliner. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт». Говорит руководитель государственной корпорации «Ростехнологии», в которую сейчас передаются активы этого концерна, Сергей Чемезов.
Такого масштаба контракт он подписывается впервые. И самое главное, это первый твердый контракт, рассчитанный на 5 лет. Этот контракт обеспечит постоянной загрузкой ВСМПО «Ависма» в течение более 10 лет. Мы сотрудничаем с компанией «Боинг», и в течение этого периода никаких срывов по поставке наших изделий не было.
Французская группа Peugeot Citroën выбрала Калугу для строительства своего первого сборочного завода в России, говорится в сообщении группы. По планам, на первом этапе, с 2010 года, Peugeot Citroën намерены ежегодно выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год, а в среднесрочной перспективе – до 300 тысяч. Также сообщается, что это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка.
Обзор главных экономических событий недели подготовил Иван Трифилов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». После нескольких подряд теплых зим, когда температура вообще не опускалась ниже нуля, в Голландии в конце уходящего года ударил долгожданный мороз, и жители королевства тряхнули стариной, организовав в городах забеги на настоящем, а не искусственном льду. О том, как переживают голландцы расставание с одним из самых традиционных элементов своей культуры – катанием на замерзших каналах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Наверное, это у голландцев на генетическом уровне заложено. Стоит в результате пары морозных дней образоваться на каком-нибудь мелком водоеме, удерживающем и человеческий вес слоя льда, как все уже достали коньки. Пусть даже это означает катание по пробивающейся сквозь тонкий лед траве на каком-нибудь подтопленном фрисском польдере, как говорят во Фрисландии, катание с газонокосилкой. Интересно, когда глобальное потепление захлестнет и Альпы, станут ли традиционно лыжные нации так рваться соскользнуть по горному склону по скудному слою снега. задаются экзистенциальным вопросом голландские публицисты. Голландия истосковалась по льду. В нормальной голландской зиме должно быть около 38 морозных дней, когда минимальная температура за день ниже нуля, и 8 так называемых ледяных дней, когда ниже нуля опускается и максимальная температура за день, говорят метеорологи. Однако за последние несколько лет таких нормальных зим не было. Прошлая зима и вовсе была объявлена самой теплой за последние 3 века. И вот в конце декабря 2007-го вновь забрезжил луч надежды, отражаясь на еще не окрепшем льду после первых за 3 года заморозков. К водоемам потянулись так называемые измерители льда. Кор Вандертол из Наймейхенского ледового союза сказал телепрограмме «Нова». С утра уже делаем замеры. Хороший, темный лед. И то, что трещит хорошо, так и должно быть. Вот сейчас я делаю дырку и измеряю. Лед намного толще стал. Вчера я бы провалился. 1, 2, 3, 4 сантиметра. Для безопасного соревнования должно быть 5, 5,5. Выросло целое поколение детей, которые ни разу в жизни не катались на улице, на настоящем льду. Среди детей младше 10 лет почти нет обладателей пары коньков. Чемпионка мира конькобежка Барбара Делор вспоминает, что первые шаги на льду сделала прямо рядом с родительским домом на замерзшем канале. Теперь Делор в рамках программы Нидерландской конькобежной лиги «Нейрландсе Шхазбонд» дает уроки конькобежного мастерства ученикам средних школ. Так как естественного льда ждать не приходится, в ноябре лига приняла решение с помощью спонсоров оборудовать как можно больше голландских школ мобильными искусственными ледовыми дорожками, которые собираются за 2 часа к приезду инструктора, а затем переезжают в новую школу. А в былые времена в конькобежном клубе при любом населенном пункте состояли все его жители и тренировались на свежем воздухе. Для того, чтобы устроить соревнование, хотя бы пару дней должен продержаться 5-градусный мороз. В последний раз он продержался 3 года назад. Каток проработал ровно день. Франц Кесселс, пожилой конькобежец-любитель, катается в национальном парке в Нейдервейерте, провинции Лимбург, на самом юге королевства. Муниципалитет недавно продал эту землю, но с одним условием, что конькобежцам будет разрешено здесь продолжать кататься. Здесь же очень редкие виды птиц, иначе бы запретили. Завтра уже можно забег устраивать, точно. За ночь еще подморозит, лед станет на 3 сантиметра потолще. Завтра принесем ведра, мусорные мешки, таблички с надписями, чтобы не нарушали правил поведения в природоохранной зоне. Мы же сами заинтересованы в том, чтобы природа здесь сохранилась в ее первозданном виде. А мы просто прокатимся и не более. Так или иначе, традиционный для Голландии природный лед неизбежно становится роскошью. И при счастливом и недолгом соприкосновении с ним каждый голландец испытывает душевный трепет. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве отложено рассмотрение дела дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой. Мировой судья вынесла сегодня постановление о доработке дела в связи с многочисленными нарушениями. На пост президента России претендует 5 кандидатов, и их число уже не увеличится. ЦИК на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Один из лидеров Аль-Каиды, Байтулла Мехсуд, отрицает свою причастность к убийству лидера пакистанской оппозиции Беназира Бхутта. Американские военные передали властям Саудовской Аравии 10 заключенных тюрьмы в Гуантанамо, задержанных по обвинению в терроризме. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». В общественном культурном центре «Московский дом скульптора» ожидают, что в любой момент здание может быть захвачено новой структурой – Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Два дня назад фонд выставил охрану перед старинным особняком, который в свое время был отреставрирован стараниями и на средства самих художников. За развитием ситуации следит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
33 года назад московские художники отстояли обреченный на снос особняк в первом Спасо-Наливковском переулке и любовно отреставрировали его. Гром грянул в 2006 году. Дом скульптора признали федеральной собственностью. И с тех пор предпринимались неоднократные попытки выселения общественной организации. И вот новые поползновения, которые здесь не называют иначе, как захватническими, а также рейдерскими. Слово Александру Цыгану, известному скульптору и председателю общественного совета Московского дома скульптора.
Позавчера пришло письмо от вновь созданного комитета по культуре стран СНГ, руководит которым киргизский министр просвещения, а сопредседатель которого Михаил Ефимович Швидкой. Пришло письмо, что дом полностью перешел в федеральную собственность, и они хотят на самых дружеских условиях, как написано в письме, осмотреть дом и все.
Просто осмотреть.
Осмотреть, ну, как бы провести ревизию, посмотреть, что за дом.
Ну что ж, особняк красивый, почему бы не посмотреть?
Особняк действительно красивый. Ни федеральное агентство, ни Министерство культуры. Никто не вложил в него ни одной копейки. Он был целиком и полностью восстановлен за счет скульптурного фонда.
И это общественная организация?
Конечно, общественная.
Не государственная?
Нет. Причем, более того, вот этот особняк, это последняя в Москве бесплатная выставочная площадка для художников, не только скульпторов. Там выставляются и живописцы, и графики, и там проводятся музыкальные вечера.
Бесплатное, значит, за аренду помещения те художники, которые там выставляются, там они ничего не платят.
Мало того, что те художники, которые там выставляют, ничего не платят, еще за лучшие работы года, за лучшие выставки года платятся художникам, то есть дают художникам премии.
Еще я знаю, что там показываются конкурсные работы для разного рода памятников.
И это вот...
Был конкурс Мандельштаму,
да.
А на днях установили памятник Марине Цветаевой. Так
совершенно
вот, 15
нет.
лет назад проекты этого памятника показывались тоже в этих стенах.
Все это правильно. Ну так вот, я сегодня разговаривал с председателем МОСКа, с Казанским Иваном Павловичем. Ситуация развивалась таким образом. Директор Игорь Борисович созвонился с директором этого фонда. Они договорились о том, чтобы не устраивать склоки, попытаться найти какое-то компромиссное решение, встретиться после окончания каникул, вот этих всех рождественских, и спокойно с этим вопросом разобраться и решить. Чтобы не устраивать обычную практику, знаете, когда под субботу-воскресенье, когда некому обратиться, некому помочь. А сейчас вот перед самыми праздниками, когда все, в общем, уже перестает действовать и работать. Но, короче, было объявлено, что если немедленно не откроют, то вызовут ОМОН, вскроют просто дом и все. У нас много было по этому поводу встреч до того с Михаилом Ефимовичем Швидким. Мы встречались с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, пытались найти какое-то решение, и, кажется, какое-то компромиссное решение было найдено. Кобзон сказал, что он договорился со Швидким о том, что полдома отходит
этому фонду,
а полдома остается за скульптурный. Но, как вы видите, вот такая вот происходит ситуация. И, в общем, мы так ждем, что сегодня ночью будет просто обычный захват этого дома.
Господин Цыгаль, объясните, этот фонд предполагает полностью занять это здание?
Ну, вот сегодняшний день говорит, что они полностью предполагают занять это здание.
А что они предлагают скульпторам?
Ничего они не предлагают вообще. В федеральном агенте сидит такая милая дама, госпожа Иванова, которая сказала, вообще это к вам отношения не имеет, это наша собственность, пошли вы вон. Любая подобная организация, которая ничего не сделала хорошее, которая не включает в себя никаких людей культуры, а включает неизвестно кого, и сделана неизвестно зачем, хотя, в общем, мы догадываемся примерно, для чего подобные фонды создаются, да?
А для чего?
Ну, Ну, вообще-то они бюджет пилят, эти организации, как водится. Конечно, я не уверен, что этот фонд создан для этого. Может, именно этот фонд сделает очень много хорошего и прославит в веках и себя, и страны СНГ. Но что-то не сильно верится, если он начинает с того, что ворует чужое.
А что скульпторы намерены теперь предпринимать?
Мы намерены скульптуру лепить. Но мы же другого-то ничего не умеем делать.
Но вы будете это здание пытаться отстаивать
все-таки? Мы будем пытаться отстоять. Но мы же не можем выйти и драться с ОМОНом. Мы обращались везде, куда только можно.
Заявляет Александр Цыгаль. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас еще об одной городской теме, не такой тревожной. Сегодня последний предновогодний рабочий день, когда на дверях московских ресторанов и клубов по вечерам будет появляться строгое предупреждение в советском стиле «закрыто на спецобслуживание». Это означает, что служебный вариант Нового года отмечают сотрудники различных компаний и корпораций. О том, что представляет из себя в наше время типичный корпоративный Новый год в Москве, расскажет наш корреспондент Тамара Леленкова.
Новый год, пожалуй, единственный праздник, который отмечается так широко и заранее. Однако сотрудники корпорации – люди взрослые, и их не смутишь преждевременными поздравлениями Снегурочки с Дедом Морозом. Главное, чтобы на следующий рабочий день голова хорошо работала. Об этом, как правило, заботятся организаторы таких вечеринок, в меру своих возможностей стараясь разнообразить привычные застолья. Мой первый вопрос Анне, директору по персоналу компании «Чиба», в которой 90% сотрудников младше 40 лет. Как обычно проходит празднование Нового года в вашей компании? Что вы делаете?
Мы снимаем какое-нибудь место, клуб какой-нибудь, где можно потанцевать и минимум поесть. Программа какая-то продумывается, обязательно шоу. Одна группа музыкальная, одна группа танцульки-манцульки. Еще в этот раз КВНщики, те, которые победили на этих всех КВНовских конкурсах, и сейчас они на этом деньги зарабатывают, разъезжают по компаниям, по корпоративам, и 40 минут стоят на сцене, отмачивают свои шутки. Группа «Рафаэль» вот у нас пела кубинская, латиноамериканская, они попоют там 30-40 минут, потом мы продолжаем есть. Потом какие-то конкурсы опять продолжаем, вот так вот. Причем всегда генеральные директора склоняют меня к тому, чтобы только прийти поесть, потанцевать, никаких шоу, никаких программ. А я их каждый раз склоняю к тому, что от этого мы умрем с тоски, и нам нужно, чтобы кто-нибудь перед нами поплясал, песни спел, пошутил, и тогда уже мы раскачаемся.
Возможно, корпоративные новогодние вечеринки нужны как генеральная репетиция, чтобы люди немного привыкли к празднику, вошли в его атмосферу. Этим чудесным состоянием пользуются умные топ-менеджеры, включая в систему праздничных семейных ценностей и любовь к родной корпорации. Происходит это примерно так.
Если говорить об новогодних праздниках, то действительно была хорошая погода, то, возможно, это было бы выезд на барбекю.
Рассказывает Елена, сотрудник салона постельного и столового белья «Элана».
Посещение ресторанов, программы развлекательные.
А принято звать с собой мужа на корпоративную вечеринку или нет?
В нашей ситуации нет. Если корпоративная вечеринка, то предполагается, что там только практически все свои.
Но имея в виду профиль вашей организации, наверное, это в большинстве своем женщины.
Да, это точно. Видимо, это очень важно, потому что был такой момент в жизни, когда у нас были стриптизеры мужчины, и такая игра спонтанно возникшая, когда, наверное, это проявилось, потому что мужчин, наверное, не хватает недостаточно.
Организация праздника – дело не только хлопотное, но и дорогое. Поэтому те, кто этим занимаются, стараются не только учесть все пожелания клиента, но и поразить, удивить. В агентстве Министерства событий, например, практикуют индивидуальный подход, рассказывает генеральный директор Сергей Бороздин.
Мы стараемся учесть по роду деятельности компании. Есть клиенты, которые занимаются B2B-бизнесом, такие компании, как Maricam, Oriflame. Это мероприятие само по себе должно мотивировать народ на то, что мы работаем в самой лучшей, самой крутой компании.
Это единственная отличительная черта?
В целом, да. Зачастую сценарий, конечно, новогоднего мероприятия. Он настолько прогнозируемый, что здесь, наверное, изощряться и придумать что-то другое смысла особого нету. И заказчики, как правило, хотя мы это предлагаем, они сводят все-таки это больше к такому консервативному Новому году, который мы все привыкли видеть на корпоративах.
Присутствует ли Дед Мороз и Снегурочка?
Обязательно. Наше мероприятие это обязательно. Более того, мы делали как раз специально для компании «Экспара». Это люди, которые приезжают сюда работать из-за границы и улетают на Крисмас. То есть мы, например, еще делаем такие встречи Санта-Клауса и Деда Мороза на одной сцене. У нас есть специальные актеры, которые им именно эту встречу очень здорово делать в стиле Comedy Club. Мы не делаем шаблонных мероприятий. Каждый клиент для нас это а, индивидуальность, б, это большой ребенок, которого каждый раз хочется чем-то удивить. Приходим на встречу с клиентом, мы уже сами видим, во-первых, составляющие офиса, то есть какой-то средний возраст людей, и что им можно будет предложить. Например, есть компания, как Евросеть, там нужен просто полный отрыв, мега-дискотека, полный отрыв, и так, чтобы просто народ въезжал. Вот там людям по 20, ну, максимум 25 лет. А если, например, как у нас есть охрана культуры, там люди уже довольно-таки взрослые, 45-50 лет. У них был более камерная тематика, это был бал 18-19 века, поскольку дворцовый зал и ипподром располагают под такую атмосферу. Когда был выбран такой зал, мы уже, соответственно, подобрали под него и персонал по артистам, и, естественно, образ ведущего. Образ ведущего был в роли Корнета Оболенского.
Взрослые люди быстро включаются в эту театральность?
Да, действительно, им трудно, банально говоря, снять офисный костюм и одеть джинсы и прийти к себе на корпоратив и чувствовать себя, что ты сейчас не на работе, и все люди, которые с тобой проработали вот этот год, они сейчас уже готовы отдыхать, настроиться. Здесь все-таки прямая задача организатора и задача агентства. То есть правильно подобрать именно такого ведущего, создать именно такую атмосферу в плане, конечно же, декораций и еды. Это прежде всего. Еда должна быть очень вкусной, очень интересной, разнообразной, потому что, как еще сказал великий Цезарь, народу нужно хлеба и зрелищ.
Таким образом, привычное застолье в казенных стенах сменилось профессионально срежиссированным мероприятием. В зависимости от возраста и общей политики корпорации. Единственное, что сотрудников всех российских фирм сегодня объединяет, это наличие на новогоднем празднике Снегурочки и Деда Мороза. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская, в прямом эфире был Марк Крутов. Через несколько минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Ваше здоровье» с Ольгой Беклемищевой. Граждане, будьте бдительны, ваше здоровье в ваших руках. Сегодня в эфире «Радио Свобода» стволовые клетки, мифы и реальность. Член-корреспондент Российской академии медицинских наук Вадим Репин и доктор медицинских наук Андрей Орлов расскажут о том, как россиянин может добиться лечения стволовыми клетками на законном основании. Слушайте в прямом эфире через 7 минут, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных новогодних праздников.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Меди» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.